Добрый день, вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова, наши темы. Иностранных правозащитников из России выдворяют по суду. Восточное партнерство вроде как не против Москвы. Украина и сепаратисты, почему в последние месяцы процесс обмена пленными замедлился. Сахаровская маевка и докер, фестивали в России. И есть ли конкуренты у благотворителей? Все это в программе «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. Сормовский районный суд Нижнего Новгорода в четверг постановил выдворить из России еще одного сотрудника Датского института против пыток, проводившего в городе тренинг для психологов и правозащитников. Подданную Дании признали виновной в нарушении правил въезда или режима пребывания в России. Нарушение, как отметили в суде, заключается в несоответствии заявленной цели въезда фактической. Ранее сообщалось, что суд за нарушение миграционного законодательства также оштрафовал на 2000 рублей и выдворил из России еще двух иностранных правозащитников, гражданина Германии и гражданку Латвии. Приглашавший этих правозащитников глава комитета против пыток Игорь Каляпин в интервью Любови Чижовой делится подробностями.
Я думаю, что для сотрудников УФМС вчера был очень интересный и познавательный день, потому что, как они сами вчера рассказывали в коридоре, один наш хитрый сотрудник записал эти их мемуары, то есть они привыкли к тому, что они вот привозят толпу корейцев, вот я еще раз говорю, я в данном случае пересказываю рассказ одного из сотрудников УФМС. Вот они их там толпой задержанных привозят, гастарбайтеров, по-видимому, ставят на растяжку в коридоре, уперев лбом в стенку, и они там у них часами стоят и не выеживаются. А здесь вот попались две какие-то очень много о себе понимающие бабы, которые, значит, умнее всех, и которые тут требуют теперь в суде, чтобы им какие-то документы предъявили. Вот их бы посадить вот суток на 10 с этими вот таджиками в изолятор, вот они тогда узнают. Вот, собственно, с таким настроем УФМСовцы пришли вчера в суд, и очень они весь день удивлялись, почему все так долго. Как-то, оказывается, они, как обычно, оформили протоколы в отсутствие задержанных. Задержанные с ними же, то есть они иностранцы, с ними морозить целая куча, значит, им надо содержание протокола перевести, переводчик и защитник должны в протоколе расписаться, то есть все это тонко, и они поступили, вот насколько я понимаю, как обычно, то есть они изготовили протоколы, сами в этих протоколах расписались, написав, что граждане от росписи отказались. И вот эти протоколы, по сути дела, липовые, фальсифицированные, были представлены в суд. Вчера прямо в зале судебного заседания прозвучало, в общем, дважды заявление о том, что в ходе судебного заседания были обнаружены признаки должностного преступления в действиях сотрудников УФМС, фальсификация вот этих протоколов, вот, и что необходимо будет по завершении суда, независимо чем он закончится, да, передать материалы в органы Следственного комитета для там проведения соответствующей проверки и принятия процессуального решения.
Игорь Александрович, вот насколько я понимаю, в общих чертах суть претензий УФМС, что когда эксперты зарубежные оформляли визы в Россию, они написали, что цель их приезда. Но сотрудники УФМС посчитали, что организованные вами тренинги – это общественно-политическое мероприятие.
Логика сотрудников УФМС примерно такая. То есть они считают, они вчера так и пояснили в судебном заседании, что деловая цель – это когда люди приезжают и занимаются торгово-экономической деятельностью. В данном случае я хочу подчеркнуть, что там были не только сотрудники комитета против пыток, не только правозащитники. Туда были приглашены врачи из разных клиник, и государственных, и негосударственных. Это клиники, это медицинские учреждения разного профиля, с которыми мы сотрудничаем. Это медицинские учреждения, куда нам приходилось неоднократно направлять наших потерпевших от пыток, да, для того, чтобы они там проходили какое-то лечение по самым разным заболеваниям. Это разного рода травматизм, сотрясения, это различные неврологические заболевания. Вот, ну, в основном травматизм, в основном это разрывы связок, переломы костей, ну и все такое прочее, что обычно возникает после вот каких-то жестоких избиений. И два профессиональных врача, точнее, вот один профессиональный врач, это вот этот немец, и специалист-реабилитолог, вот как раз из здания, в основном занимались тем, что объясняли врачам, какие существуют методики лечебные, восстановительные, реабилитационные, для того, чтобы вот таких больных поставить на ноги.
Но ведь это никак не общественно-политическое мероприятие.
Ну, безусловно. Это, на наш взгляд, это, безусловно, деловое общение. Это никак по-другому не называется.
Как вы думаете, почему вообще в принципе возникло вот это дело? Почему миграционная служба выслала экспертов, приглашенных комитетом против пыток?
Наверное, даже не УФМС. Я думаю, что просто вот это все было сделано руками УФМСников. А на самом деле какие-то другие структуры. Я вот не хочу сейчас там конкретно в какую-то службу камень кинуть. Но думаю, что все-таки решение не в УФМС принималось. То есть они решили, что коли комитет против пыток теперь объявлен иностранным агентом, внесен в соответствующий регистр. По определению, да, иностранный агент – это организация, которая занимается политической деятельностью, то, следовательно, теперь вот все, что комитет против пыток организовывает, вот все, что он делает, это общественно-политическая деятельность. Вот все.
Любовь Чижова беседовала с Игорем Каляпиным. Я напомню, Сормовский районный суд Нижнего Новгорода постановил выдворить из России еще одного сотрудника Датского института против пыток, который проводил в городе тренинг для психологов и правозащитников. Суд за нарушение миграционного законодательства ранее оштрафовал также на 2000 и выдворил из России еще двух иностранных правозащитников, гражданина Германии и гражданку Латвии. Адвокат Петр Заикин в интервью «Радио Свобода» сообщил о намерении защиты в течение 10 дней подать апелляцию. Иностранцы же в пятницу планируют вылететь из Москвы. Сотрудники Европейской правозащитной организации Датского института против пыток проводили в Нижнем Новгороде тренинг по приглашению межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток». По словам адвоката Заикина, у «Комитета против пыток» есть версия, что нынешнее судебное разбирательство связано именно с деятельностью этой межрегиональной организации. Это в интервью Любови Чижовой и подтвердил Игорь Каляпин. В Риге сегодня второй день работы Европейского саммита Восточного партнерства. Руководство Евросоюза заверяет 6 стран-участниц своей программы, что Брюссель, как всегда, привержен развивать с ними тесные связи. По итогам саммита в латвийской столице, как ожидается, примут декларацию, в которой будет затронута и ситуация на востоке Украины. Мария Кугель из Риги с подробностями.
Вчера прибыли делегации всех стран, обнаружилось, что только две страны представлены министрами иностранных дел. Это Белоруссия и Азербайджан. Сегодня они подписывают меморандум о взаимопонимании, который предполагает выделение Украине 1,8 миллиарда евро помощи. Ожидания, которые предъявлялись саммиту, в общем-то, несколько не оправдывают себя. В принципе, никаких прорывных решений на нем принято не будет. Не будет предоставлен безвизовый въезд ни Грузии, ни Украине. В общем-то, сейчас говорится о том, что технические требования не удовлетворены. Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором перечислила технические недочеты. В конце этого года будет опубликован следующий доклад по итогам работы по выполнению плана либерализации визового режима. И, возможно, в следующем году он уже будет предоставлен. Что касается перспективы членства Украины и Грузии, как и Молдовы, сейчас глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал вчера журналистам, что сейчас он не обсуждается. На этом саммите перспективы членства не обсуждаются.
А каково отношение к России на этом саммите?
Призрак российской угрозы витает над саммитом совершенно очевидно. И в кулуарах говорят о том, что чем дальше страны идут по пути европейских реформ, тем больше риск физической информационной агрессии России. И, в общем-то, это пугает те страны, которые еще не подписали соглашение об ассоциации. тревожит те страны, которые уже подписали и, в общем-то, которые находятся под постоянным давлением этого.
По итогам саммита ожидается принятие декларации, в том числе и о ситуации на Украине. Какой тон ожидают наблюдатели и будут ли неожиданности, по их мнению?
Неожиданности, в общем-то, не ожидается. Белоруссия и Армения уже до саммита заявили, что они не будут подписывать декларацию, поскольку в нее включены пункты об осуждении аннексии Крыма. Это не устраивает страны, которые входят в Евразийское экономическое сообщество. Некоторые трения возникли с Азербайджаном, поскольку в декларацию включен пункт о поддержке территориальной целостности и суверенитета стран. Это касается конфликта в Нагорном Карабахе. Говорят, да, что это послужило причиной неприезда Ильхама Алиева на саммит.
Корреспондент «Радио Свободы» Мария Кугель. Руководство Евросоюза заверяет 6 стран-участниц своей программы, что Брюссель, как всегда, привержен развивать с ними тесные связи. Глава Европейского совета Дональд Туск, выступая на встрече, подчеркнул одновременно, что саммит не направлен против Москвы. Членами программы «Восточное партнерство» являются Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан, Армения и Белоруссия. Первые 3 из них стремятся к более глубокой интеграции с Евросоюзом. Канцлер Германии Ангела Меркель в своей речи на саммите заметила, что «Восточное партнерство» не является инструментом для расширения Евросоюза, а представляет собой способ сближения с европейским блоком. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью. После того, как в начале мая были созданы 4 подгруппы по регулированию конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений, никаких существенных подвижек не произошло. Обмен пленными, который в конце прошлого и в начале этого года происходил очень активно, практически приостановлен. Надежду на то, что процесс сдвинется с мертвой точки, дает заседание подгруппы по гуманитарным вопросам 3-сторонней контактной группы Украины, России, ОБСЕ. Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, содействовавший возвращению домой более 300 украинских военнослужащих, в интервью Александре Вагнер объясняет, почему в последние месяцы процесс обмена существенно замедлился.
Поскольку данные сепаратистов и украинских военных разнятся, первые говорят, что там осталось несколько буквально человек, украинские военные говорят, что несколько сотен. Сколько, вот по вашим данным, действительно находится еще заточение у сепаратистов, украинских военных и добровольцев?
Ситуация действительно неоднозначная. По нашему списку, который был опубликован, это порядка 400 человек. По сведениям СБУ, это порядка 400 человек. По разведданным, да, это порядка 400 человек. Тех, которых мы видим постоянно, это несколько десятков человек, с которыми мы созваниваемся, знаем местоположение их и можем претендовать на то, чтобы они были освобождены в ближайшее время. Все остальное довольно сложная работа, тем более мы знаем, что военнопленных периодически вывозят на сопредельную территорию, в Российскую Федерацию, для каких-либо целей. Это и допросы старшего офицерского состава, и у нас есть неподтвержденные слухи о том, что вывозят в так называемое рабство в Республике Кавказ.
То есть имеется в виду, что большая часть из этих людей уже не находится на территории так называемой антитеррористической операции?
Нет, они частично находятся, но благодаря свободным границам их могут в любое время переместить. У нас 350 километров границы неконтролируемого государством Украины со стороны Донецка, Луганска. Поэтому устанавливать точное количество на территории, на котором открыта граница, практически невозможно.
Что с ними там происходит, с этими людьми? Вот вы уже говорили о каких-то допросах, их заставляют работать.
Вы должны понимать, что на территории государства Украина происходит война. Поэтому в процессе войны действуют военные законы, как бы правительство ни называло эту операцию, антитеррористическим, военным конфликтом, кризисом. Это все-таки война. Поэтому и с пленными ведут, соответственно, по правилам войны. Если они представляют интерес в политическом каком-то плане, их могут судить как террористов для показательных каких-то акций. Либо же они представляют определенную ценность как источник информации военной. Подготовки украинских вооруженных сил к конфликту, дальнейшее направление действий. А на сегодняшний день в плену находятся офицеры в званиях полковника.
Из тех людей, которых вы, как вы уже сказали, видите постоянно, в каких условиях они содержатся и где конкретно их держат? Вот когда мы записывали предыдущие беседы с вами, вы говорили, что они содержались в основном вот в этих захваченных зданиях Службы безопасности Украины. Или ничего не поменялось с тех пор?
С тех пор изменения произошли только в том плане, что появилось несколько мест, и некоторые места закрыты для общественности, для открытой информации, в которых их содержат. Их перевозят, периодически либо используют для строительства или разборки завалов каких-то строительных. Их используют, я знаю, для ремонта подбитой и поломанной тяжелой техники. Есть даже такие случаи, когда военнопленные не желают возвращаться на территорию Украины, поскольку против них могут быть выдвинуты уголовные обвинения в измене и в помощи террористам и сепаратистам. Я знаю, что в Кировограде двух военнопленных, которых я привез, Служба безопасности Украины предъявила им обвинение и содержит их под стражей, обвиняя якобы в помощи сепаратистам в Горловке.
Я хотела еще спросить у вас по поводу выполнения Минских соглашений. Была создана рабочая подгруппа, встречается название «Профильная комиссия по обмену пленных». Насколько вообще вот эта структура могла бы действительно помочь освобождению вот тех людей, и которые были вывезены за пределы так называемой антитеррористической операции, и тех, которые находятся еще пока в плену?
Мы продолжаем работать отдельно, несмотря на то, что создана эта комиссия. Кроме того, мы чувствуем эту ревность со стороны господина Медведчука, который не желает кого-либо иметь в переговорном процессе. Ну и если поначалу лично я приветствовал назначение Медведчука в переговорный процесс по пленным, то сейчас я глубоко разочарован. Если раньше мне казалось, что даже не как патриот, а как человек, Медведчук будет способствовать скорейшему освобождению пленных, ведь мы знаем о родственных связях господина Медведчука и Путина, они кумовья, Путин крестил его детей, то мне представлялось, что достаточно будет одного звонка для того, чтобы повлиять на донецкую сторону и отпустить всех военнопленных. На самом же деле этот процесс настолько затянулся, что мы вправе предъявить претензии в том, что он умышленно затягивает этот процесс для личного политического пиара. И мы прослеживаем здесь, что это на руку Путину, а не Украине. И то, что так затягивается, и то, что такая стала завуалированная ситуация, когда руководитель группы по обмену пленных от Украины не знает точное количество военнослужащих, которые находятся в плену, которых он должен освободить. Было всего лишь несколько обменов. Каждый раз они подтягиваются под какую-то дату. Либо под минские переговоры, либо под какие-то акции, даже под Пасху, под религиозные праздники.
У меня тогда вопрос складывается, каким образом вам удается работать вот в таких условиях? Вы же все-таки, несмотря на то, что, конечно, уже не в таких объемах, как раньше, продолжаете освобождать пленных. Я помню, что у вас были контакты с так называемыми, ранее с так называемыми полевыми командирами, вот, например, Безлером, но сейчас эти люди уже не играют активной роли. С кем вот вам приходится договариваться сегодня?
Мы также работаем и с конкретными полевыми командирами. Я не буду называть их имена, поскольку это связано с дальнейшей возможностью освобождения пленных.
Я хотела задать последний вопрос, поскольку вы бываете время от времени на территориях, которые подконтрольны сепаратистам. Каковы шансы, чтобы были действительно проведены выборы местные по законам Украины, как это говорится в Минских соглашениях? Или вам кажется, что эти территории уже постепенно оформляются как независимые территории, не признанные, конечно, но отдельные?
Ситуация в Донецке в связи с обстрелами не в пользу украинского правительства и украинской стороны. Сейчас же чувствуется, что идет какая-то договоренность, и некоторые из бывших лидеров, такие как Губарев, заявляют о намерении баллотироваться в украинский парламент при новых местных выборах, которые должны происходить на Донбассе. Эти вопросы сейчас активно обсуждаются, то ситуация неоднозначна, нестабильна. И если говорить вкратце, обычные люди чувствуют себя обманутыми, обманутыми всеми. Обманутыми украинской стороной, обманутыми российской стороной, которая не принялась быстро в Россию, как Крым, и обманутые со стороны обещаниями новых руководителей Донецкой Республики. То есть мы можем предположить, что как бы ни называлось, например, автономия Донбасс, как бы это ни называлось, мы понимаем, что это будет в составе Украины. С большими свободами или с меньшими. Правильнее сказать, по измененным законам Украины. Потому как донецкое руководство приготовили даже какие-то изменения в Конституцию Украины. Все будет выходить, исходя из ситуации. Будет ли проведена военная кампания за период летних месяцев до начала выборов или не будет. С позиции силы будет трактоваться, либо же с позиции переговоров. Пока мы знаем, что происходила встреча американских представителей Керри и потом Нуланд с российскими представителями по вопросам Украины, и они не смогли договориться до каких-то более-менее конкретных вопросов. Поэтому я думаю, что это лето будет в любом случае жарким, либо в военном плане, либо в политическом. Донбасс будет еще жарче, чем в прошлом году.
Владимир Рубан, один из наиболее активных посредников при переговорах об обмене пленными, рассказывал Александре Вагнер о том, почему процесс освобождения сейчас практически приостановлен. В субботу в Центре и музее Андрея Сахарова состоится ежегодный фестиваль свободы, посвященный дню рождения Сахарова или «Сахаровская маевка». На концерте бардовской песни обещает выступить Александр Городницкий. А в воскресенье на той же площадке он участвует в благотворительном вечере в поддержку узников совести. С директором музея Андрея Сахарова Сергеем Лукашевским о деталях фестиваля беседовала Елена Фанайлова.
Чем фестиваль этого года отличается от предыдущих? Какой вы, может быть, сюрприз подготовили друзьям своим?
В этом году мы второй раз за всю историю фестиваля и с начала Сахаровской маевки до этого у нас будет небольшой рок-концерт вечером. Но, в принципе, программа традиционно, в действительности, мы представляем все виды деятельности, все виды мероприятий, которые проходят в Сахаровском центре. И все они, в общем, при этом будут новые, специально подготовлены именно для этого фестиваля.
Фестиваль – это как бы такое мини-представление того, чем вы занимаетесь буквально ежедневно. То есть это образовательные семинары, правозащитная деятельность, архивная деятельность, выставки, в том числе и фотовыставки ваши замечательные, что-то еще, например.
В этом году еще как раз участники нашей Московской школы прав человека смогут показать такой небольшой, что-то вроде мастер-класса, мини-воркшоп по правам человека. Можно будет поприсутствовать на нем, поучаствовать. Можно будет сходить на экскурсию в архив Сахарова.
Можно с этого места поподробнее. Вот мне, когда я прочла программу, показалось, что это, наверное, самая волнующая часть фестиваля, потому что, ну, ведь он же не всегда открытый. Попасть туда может только специалист по специальной записи. И вообще-то нельзя сказать, что это музей-квартира, да? Но это вот настоящая квартира Андрея Дмитриевича, где архив его находится, я правильно понимаю?
Не совсем так. Попасть туда можно, но поскольку туда нельзя просто войти с улицы, это квартира, то попадать туда надо по предварительной записи. К сожалению, многие не знают, что это можно сделать, и что у нас, кроме основной экспозиции, куда люди свободно приходят почти каждый день, есть еще одна музейная экспозиция, куда надо специально записываться. А кроме того, да, кроме того, что в архиве Сахарова есть отдельная подробная музейная экспозиция об Андрее Дмитриевиче, уже 2 года существует мемориальная квартира. Это не та квартира, в которой они жили с Еленой Георгиевной, но это та квартира, которую Андрей Дмитриевич получил для себя после возвращения из ссылки, где он умер, где его нашли в день смерти. Вот там, в этой квартире, в одной из комнат сделано такое музейное пространство. Эта квартира идеально сохранилась за все эти годы. Там аутентичные обои, аутентичные рамы, там мебель из, собственно, квартиры Андрея Дмитриевича. И есть такая специально сделанная слайдовая тематическая экспозиция.
Можно сказать, что эту квартиру он использовал как свое рабочее пространство? Это его кабинет,
да.
Это его библиотека?
Это был его кабинет. Он же в последний вот трагический вечер, он сказал Елене Георгиевне, я пойду готовиться к выступлению. Спустился в эту квартиру. Он там работал. Потому что в их основную квартиру все время приходили посетители, просители и так далее. И там не было пространства для, собственно, того, чтобы сесть и приготовить речь.
В одном доме была их квартира с Еленой Георгиевной и вот его эта квартира.
Да, это один дом, один подъезд. Это дом 48-Б по земляному валу. Это через дорогу от Сахаровского центра. И там, собственно, вот в первом подъезде и находятся все эти квартиры. Квартира, в которой располагается архив, квартира мемориальная и, ну, есть и квартира Елены Георгиевны. Но она не является музейным пространством.
Значит, можно прийти на фестиваль, пойти на воркшопы, сходить на конференции замечательные, о которых мы сейчас еще поговорим, и просто через дорогу отправиться в музей-квартиру Андрея Дмитриевича Сахарова, она же архив.
Можно также побывать на короткой экскурсии по вот нашей передвижной выставке «Андрей Сахаров. Человек эпохи». Можно побывать на концерте бардовской песни, можно побывать на рок-концерте и еще сходить на театральный проект. Мы совместно с театром ДОК делаем читку такого интересного материала «Разговор художника со следователем». То есть это запись допроса Павленского.
Петра Павленского, акциониста, да, который, да, вот известен, да, своими тремя, по крайней мере, очень громкими акциями, когда он обнажается и там как-то себя корежит, да, и его задерживают правоохранители, и потом это все находится на грани. То есть они не знают, что ему вменить: хулиганство, нарушение общественного порядка, искусство, как это все выглядит. Да,
да? Это допросы, посвященные в первую очередь его акции в Петербурге, где он поджигал автомобильные покрышки.
Это акция в память о Майдане, если я правильно, да, помню.
И после этого в результате допросов такой состоялся, ну, любопытный разговор об искусстве современного акциониста и обычного среднего российского следователя.
Эта пьеса основана на диалогах с Павленским?
Это реальный протокол допроса, ну, не протокол. Это запись допроса, расшифрованная Павленским. Она публиковалась, ее, по-моему, СНОП опубликовал, если я не ошибаюсь. Но мы договорились с самим Петром Павленским, он нам разрешил вот театрально поэкспериментировать с ней. Это, конечно, еще не пьеса в чистом виде, не спектакль. Но это такая попытка подойти, пощупать этот материал в формате документального театра.
Кто будет в концерте «Бардовской песни» принимать участие?
Тимур Шаов. Мы очень надеемся, что успеет с телевидения приехать Городницкий.
И последняя вечерняя рок-программа. Какие-то развеселые у вас ребята, да, собираются, которые в стиле ска играют.
Будет Герберт Моралес и группа Joy Division, они играют регги. И группа «Добрая ночь» из Петербурга, они играют такую балканскую музыку. Да, мы хотим, чтобы было весело. Ну, мы и так знаем все плохие новости. Надо и повеселиться тоже.
Так и хочется спросить, а вы уверены, что Андрей Георгиевич и Елена Боннар одобрили бы ваши какие-то несерьезные настроения фестивальные? Или слово «маевка» как-то продолжается?
Это, собственно, и есть сахаровская маевка. Мы ее расширили. Мы сохранили все предыдущие форматы. Вот будет традиционно всегда концерт бардовской песни, он у нас будет точно так же. Мы, с одной стороны, прибавили серьезных разговоров. У нас будет один об истории, а один о российском образовании.
Два круглых стола, и я вижу здесь ученых, которые меня всегда вдохновляют. Я, например, имею в виду историка Константина Морозова и Кирилла Соловьева и социолога Александра Бегбова. Это дискуссии «Россия 100 лет тому назад. Опыт реакции и реформ» и дискуссия «Российское образование под натиском реформ».
Эти две дискуссии, они тоже не случайны, потому что Сахаровский центр, да, объединяет в себе разговор о прошлом и разговор о настоящем. Мы вот не стали историческую дискуссию посвящать более традиционным для Сахаровского центра темам советского тоталитаризма, там, сталинизма или истории диссидентского движения, а решили шагнуть немножечко дальше. Сначала как-то мне пришла в голову идея поговорить, а когда еще Россия жила при авторитарной реакции? Ну и самое ближнее время, не тоталитаризма, это предреволюционные годы. Но потом уже историки, которые профессионально занимаются этой темой, мы с Константином Морозовым это обсуждали, он справедливо скорректировал, говоря, что вот тогда то время было временем не только реакции, но и реформ. Поэтому родилось такое название. И общая идея не в том, чтобы мы не имеем в виду, что можно проводить прямые четкие параллели между тем, что происходило 100 лет назад, и тем, что происходит сейчас. Вообще любые исторические параллели, они, в общем, довольно условны. Но история, она всегда про опыт, про исторический опыт, который позволяет лучше понять себя сегодняшнего. И вдумчивый, настоящий, не такой вот, да, публицистическо-пропагандистский разговор, а разговор настоящих профессиональных историков об этом сложном времени, в чем-то удивительно напоминающем нынешнее, а в чем-то кардинально отличающемся от нынешнего, он, мне кажется, очень-очень небезынтересным. И разговор об образовании – это одна из больных сегодняшних социальных общественных тем. Сейчас в условиях кризиса сокращается, если что-то в бюджете сокращается, так это сокращается здравоохранение и образование. И много говорится о том, что система образования, которая, конечно, требовала реформирования, но не такого реформирования, которое бы ее разрушило, а, соответственно, специалисты говорят о том, что система образования разрушается. Ну вот, хотели поговорить и об этом, как об актуальной уже современной теме. А возвращаясь к вопросу о развеселом рок-концерте, вообще Андрей Дмитриевич был человеком очень открытым. У него были свои вкусы в искусстве, довольно классические, но при этом он без осуждений и подозрительности относился к экспериментам и инноваторству. Поэтому мне кажется, что вечером заключительный концерт нисколько бы ни его, ни Елену Георгиевну не покоробил. Тем более, что мы очень надеемся, что придет на этот концерт более молодая аудитория. Мы вот проводили в течение последнего года, у нас были программы этой «Школы прав человека» и открытые гражданской лектории, там было очень много молодых лиц. И мы надеемся, что эти же ребята придут и к нам на праздник, а не только на наши просветительские мероприятия.
Спасибо. Сергей Лукашевский, директор Центра и музея Андрея Сахарова о фестивале «Свободы» в Сахаровском центре в ближайшие выходные. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
И сегодня в Москве открывается международный фестиваль документального кино «Докер», в программе которого 45 работ из 32 стран мира. Организаторы отобрали фильмы, созданные независимыми авторами, рассказывающие о непридуманных героях самых разных национальностей. Формат от поэтического киноповествования до социальных блокбастеров, от кинохроники до мокюментари, от артхауса до научно-популярного кино. Подробнее о программе художественный руководитель фестиваля Ирина Шаталова, с которой встретилась Тамара Леленкова.
Для нас было важно, чтобы была палитра. Абсолютно разножанровое документальное кино. Это может быть как какие-то социальные там такие вот блокбастеры, например, да, как эксперименты, как и мокюментари, как и поэтическое какое-то кино. То есть вот главная задача для нас показать палитру.
Да. Какие темы наиболее, может быть, востребованы как раз документалистами? Были какие-то совпадения, попадания, поскольку вы отсмотрели достаточно большой объем?
В этом году, да, действительно были параллели, когда прям вот ты чувствовал, что надо же, как люди с разных концов Земли, вот они как-то синхронизируются, при этом, скорее всего, друг о друге даже не знают. И в этом году, наверное, вот одно слово можно употребить – это самоидентификация. Вот в каком-то смысле, так бы было очень много фильмов, обращенных просто на вот в свой внутренний мир, когда они рефлексируют, глядя, ну, на все что угодно. Там португалец смотрит на улицы Португалии, американец смотрит на какие-нибудь дома в Пенсильвании, соседей своих, и при этом это внутренний монолог, либо диалог с изображением, очень много вот такого чего-то, что даже сложно определить как жанр. Можно даже взять, к примеру, фильм из конкурсной программы перуанский, называется «Я все еще существую». Фильм рассказывает через музыку и через всевозможные народные какие-то музыкальные повествования такое в виде новелл. Это самый долгий фильм в программе, 2 часа он длится, очень красивый. Он ведет повествование об идентификации перуанцев. И на самом деле подводит нас к тому, что перуанцы не чувствуют себя отделенными от своей страны без музыки. То есть фактически автор говорит о том, что вот музыка для них и есть их страна. Ну вот, наверное, вот в эту сторону, да. Бесконечные рефлексии, да, и попытка найти себя, либо свою страну, либо себя внутри своей страны.
Но мне кажется, это очень показательно, потому что, учитывая глобализацию пресловутую, уход в эту сторону, он о чем-то говорит.
действительно вот было, да, ощущение, что это вообще тема, которая проходит через все. Ну, в принципе, конечно, как всегда, есть тема войны, конечно же, есть тема революции, причем войны как ныне действующие, так и прошлые. К примеру, вот у нас параллелится даже в одном сеансе два фильма. Один из Словакии «Возвращение в Освенцим». Очень хорошая картина о том, как последний узник Освенцима, будучи маленьким ребенком, вот он последним вышел из лагеря, и сейчас это уже пожилой человек, который возвращается туда. Конечно, это очень драматично, напряженно, это его воспоминания. И второй фильм в блоке – это эстонская картина об эстонских наемниках, которые едут воевать в Афганистан. Потрясающим образом снятая, причем режиссер девушка. Я до сих пор не могу понять, как она это все сделала. То есть фактически мы попадаем на войну. Очень много есть внутри картины, очень много кадров, снятых самими солдатами. И, конечно, ну, там ощущение, что ты вот побывал на войне за эти там, час 15. Ну, опять же, это тоже ее попытка, естественно, не донести события, да, что зачем происходит и зачем наемники едут в Афганистан. А скорее попытка ее понять их психологию и почему они не могут в какой-то момент что-то сказать, высказать, что это за тип людей, что это за тип крови. Да, именно поэтому так называется картина. На мой взгляд, это еще очень интересное такое, может быть, антропологическое погружение, потому что здесь важна даже не то, что это эстонцы, да, а то, что в любой стране есть такие люди, которым просто по типу крови необходимо ехать в какую-то страну и там вот воевать, разминировать, минировать и так далее. По революции есть вот египетский фильм, который к нам, кстати, с огромным трудом просто доходил, что-то там прям какие-то сложности именно с передачей фильмов на фестиваль.
То есть бюрократические, государственные?
Бюрократические, причем не только с их стороны, но еще и с нашей. То есть мы просто с этими сложностями просто получали копию вообще вот этого фильма. Но там, опять же, я не могу сказать, что это событийное нечто. Да? Это, опять же, вот есть режиссер-документалист из Египта. Это его страна. Он в ней учился, родился, вырос, он в ней живет, делает талантливые фильмы. И его фильм является фактически посланием, скажем так, для его ребенка, чтобы его ребенок, который уже, ну, сейчас он маленький, да, но вот чтобы вот он вырос и смог понять вообще, что происходило с его страной 15 лет назад.
Есть какие-то эстетские откровения?
Ну, конечно, эстетских откровений всегда много. Показывается картина в рамках программы «Кино в кино». Это не конкурсная программа, но фильмы, которые в ней участвуют, могут быть оценены зрителями, что мы собираем зрительское голосование, да, и считаем все голоса, и вручаем, соответственно, зрительский приз. Картина называется «Потерянная камера». Фильм совершенно удивительным образом снят. Форма фильма выглядит таким образом, как будто бы за камерой никого нет, как будто бы камера просто плывет по Катманду, причем по тому Катманду, которого сейчас уже, соответственно, нет. Предыстория, как бы, да, которую автор вкладывает в эту формулировку «потерянная камера», будто бы он забыл ее у рикши. И вот она продолжает путь. Так-то понятно, что автор на самом деле 7 недель провел в Катманду и снимал это все со стедикам и там и так далее. Но это истинная медитация, то есть там нету сюжетных линий, завязок и развязок. Это просто наблюдение, очень красивое. Оно наполнено и действительно вот прям настоящей красотой и какими-то ужасами. То есть там могут прям в кадре отрубить голову собаки. Вот это такое тоже может быть. То есть там соприкасается и страх, и красота, и пороки какие-то человека. Автор сам из Германии. Он себя называет не как режиссер-документалист, а скорее как художник, занимающийся как видеоартом, так и документальным кино. Но для нас это однозначно кино. Вот у нас есть такой фильм в конкурсе короткометражных фильмов. Картина, которая называется в английском «Despite the Gods» – «Гнев богов». Для меня это однозначная просто комедия. Причем комедия вот с каким-то поджанром, такой Голливуд-Болливуд. При этом она 100% документальная, рассказывает о дочке Дэвида Линча, которая является режиссером, снимает очень такое экстравагантное кино, и один из этих фильмов она снимала в Болливуде. И, собственно, тот фильм, который мы показываем, «Гнев богов», рассказывает историю создания ее игрового фильма. И она же главный персонаж. Персонаж, от которого просто невозможно оторваться, потому что она и открытая, и смешная, при этом это режиссер, который занят съемками фильма. Ей вообще не до документалиста, который снимает рядом. То есть она, соответственно, приезжает там, из западной страны в Индию с каким-то вот бизнес-планом, каким-то сценарием, она ищет актеров, ей нужны индийские актеры. Она попадает, конечно, в полный, ну, такой бардак, такой сумасшедший дом. И в этом сумасшедшем доме все это время находится, но при этом ее воля, жизненная сила все равно побеждает. скажу заранее, что ее игровой фильм, он хоть и снимался, и был снят, и он действительно там получился каким-то замечательным, но я так поняла, что, судя по фильму, он у нее так и не вышел. И получилось, что документальный фильм оказался гораздо более успешным с ней в главной роли, чем то, что она снимала. Есть еще один короткометражный фильм, который для нас однозначно является комедией, бразильский. Он длится всего 8 минут, называется... Мы не смогли перевести, хотя, возможно, есть такой перевод, он называется «Вайл Амедеус». Рассказать сюжет, опять же, невозможно. Вся картина снята одним кадром, и камера вообще не двигается, и просто люди, вот они туда, в этот кадр заходят, либо выходят. А главный герой фильма – это очень-очень старенькая бабушка. Она вот все время в этом кадре находится. Неподвижно. И просто, сменяется, там, скажем так, фон. На мой взгляд, это действительно, это и смех, и слезы. Потому что ты начинаешь какой-то момент смеяться, с одной стороны, с другой стороны, тебе уже стыдно, что ты смеешься. Еще из необычного. На самом деле, фестиваль открывается очень необычной картиной, которая называется «Колобас». Нам, конечно, чудовищным образом повезло, потому что авторы согласились в Москве представить эту картину вообще впервые. То есть у нас будет мировая премьера. Согласились они по разным причинам. Во-первых, потому что мы их, конечно же, упрашивали и убеждали, что это очень важно вот нам ее дать. И вообще, кстати говоря, надо сказать, что все авторы очень благосклонно вообще относятся к фестивалю в Москве. Был один только человек, который попросил оплату за показ фильма. Мы были уверены, что будет больше таких людей. И не было ни одного, кто бы отказался и сказал бы, что вот нет, не хотим у вас показывать кино. И вот этот фильм «Колобас» – это фильм, рассказывающий, собственно, о первом чемпионате по футболу в Африке, который вот буквально проходил недавно и передал эстафетную палочку нам. И, может быть, как раз благодаря тому, что у нас в России в 2018 году планируется такой чемпионат, может быть, именно поэтому авторы и согласились показать фильм у нас. Очень живой, построенный на 4 персонажах фильм. Естественно, самых обычных людях, рассказывая их глазами, рассказывающие, что же происходило в ЮАР во время этого чемпионата. Но, опять же, пересказывать бессмысленно. Я бы сказала, что это живая, очень живая картина, динамично снятая, по-моему, абсолютно зрительская.
Тамара Лиленкова беседовала с Ириной Шаталовой. Международный фестиваль документального кино «Докер» будет проходить с 22 по 26 мая в кинотеатре Московского дома журналистов. И в Москве на этой неделе станет на один благотворительный магазин больше. В эти выходные открывается вторая лавка радости и проект благотворительного собрания «Все вместе». Благотворительные магазины или черити-шопы занимаются реализацией бывших в употреблении вещей, чтобы собрать средства на различные социальные инициативы. История их существования в странах Запада насчитывает не одно десятилетие. В России первый подобный проект появился лишь в 2010 году. И сейчас количество существующих даже в многомиллионной в Москве черити шопов можно посчитать на пальцах одной руки. О том, как функционируют благотворительные магазины в России, моя коллега Светлана Павлова беседовала с одним из авторов проекта «Лавка радостей», директором благотворительного собрания «Все вместе» и фонда «Детские сердца» Екатериной Бермонт.
Насколько я себе представляю историю благотворительных магазинов в России, первый, наверное, был магазин «Спасибо» в Питере. И это действительно прекрасные совершенно люди, совершенно замечательная команда, хорошее там уже развитие это в Питере все произошло. Даже предполагается, что они, наверное, будут уже и в других городах. И я очень горжусь тем, что первым благотворительным фондом, которому помогал магазин «Спасибо», был фонд «Детские сердца», директором которого я являюсь. Когда я поговорила с ними, и они начали переводить деньги в фонд, я подумала, что, наверное, мы тоже так можем. А потом буквально в течение месяца мы попали в Англию, и я там не столько в музеях время проводила, сколько в благотворительных магазинах. Сперва я считала, что нам придется их искать в этом Лондоне. А мы вышли на улицу, справа магазин, слева магазин, впереди магазин, на следующей улице магазин, за углом магазин. Там этих черити-шопов тьма тьмущая. Они помогают, кому они только не помогают. Они отдают деньги на чистую воду детям Африки. Они отдают деньги на образование в Индии. Они отдают деньги на социализацию пакистанских трудных подростков в Англии. Они занимаются всеми социальными проблемами, какие только вообще можно придумать в благополучной Англии, например, да, и в мире. У нас социальных проблем намного больше, и тех, кто ими занимается, намного меньше. Когда мы приехали в Москву, мы буквально за 2 месяца взяли и соорудили первую лавку радостей. что это было, собственно, такое. Нам дали, друзья, бесплатно комнату 20 метров, правда, около ГУМа. Мы объявили, что вот можно приносить нам вещи, которые вам не нужны, а мы будем их не продавать, а отдавать за пожертвования. Потому что мы хотели играть на своем поле. Про благотворительность я все понимаю, про торговлю я не понимаю ничего. И боюсь, что не пойму никогда, потому что это сложная история. А опять же, учитывая нашу специфику, она сложная вдвойне. Мы решили, что мы будем класть деньги в ящик, поэтому у нас нет кассового аппарата, у нас нету ценников, у нас нету чеков, у нас нет ничего. Ну, естественно, через каждые 10 дней происходит инкассация этого ящика по акту. Сколько денег там всегда учитывается, то есть это все как бы обычная благотворительная практика.
Кто приносит вещи, какого рода и вообще какие требования к тем вещам, которые вот вы принимаете в свой магазин на реализацию такую?
В общем-то, требование одно. Эта вещь должна быть интересна кому-то. То есть, если у вас есть, например, головной убор американского индейца, или тульский самовар позапрошлого века, или винтажное платье, или просто вы купили дочке миленький сарафанчик горошек, а она сказала: «Мама, вы что, носите сами». И вот куда его теперь девать. То есть любая вещь, которую кто-то захочет купить. Конечно, нам приносят иногда предметы в степени ветоши, но это не злой умысел. Вы понимаете, что донести их до помойки проще, но их тащат к нам. Это просто потому, что люди совершенно не могут оценивать трезво то, что они отдают. Ну, то есть, вот ты носишь любимые джинсы, ты их носишь, они совершенно прекрасные, и тебе кажется, ничего лучше этих джинсов нет. Ну, ладно, купил ты другие, а эти отнес нам. То, что им 12 лет, ты этого не чувствуешь, а другие почувствуют. С другой стороны, есть вещи вот вполне видно заношенные, но они настолько клевые, что их тоже можно купить. То есть единственное требование, чтобы вещь была интересная. Конечно, новые, с бирками, все это хорошо.
Как бы вы могли оценить как-то количественно интерес к этому проекту? То есть сколько, не знаю, в литрах вещей приносят в количестве, там, в штуках?
Знаете, в литрах вещей мне трудно оценить. Я могу оценить в деньгах, но гораздо проще, наверное, сказать так. Каждый человек, который о проекте узнает, немедленно говорит: «О, я же пойду сейчас и весь шкаф перерою, у меня половина шкафа уйдет к вам, я точно это знаю». И это так и делают. То есть у нас есть одна проблема, одна единственная. Проблема информации. Если бы мы смогли информировать всех жителей Москвы, то у нас бы уже была лавка в каждом районе.
Кто люди, которые приходят в магазин, то есть как бы вы могли их охарактеризовать, то есть какие-то молодые, креативные, класс или наоборот?
Все очень по-разному, вы понимаете, кому-то нужны просто дешевые вещи, а здесь мы чемпионы, дешевле, чем у нас, нет ни у кого. Есть люди, которым хочется поискать свою жемчужину. И они с интересом и наслаждением ищут вот необычное что-нибудь. Потому что у нас же ассортимент действительно поражает. Чего нам только не приносят. Там однажды принесли самурайский меч, принесли бивень мамонта, принесли веер размером со стену, я такого никогда в жизни не видела. То есть наш ассортимент не магазинный, он музейный, он необычный. Ну, естественно, и просто вещи. Просто вещи, просто одежда, просто туфли, что угодно. Детская. Вы же понимаете, что дети вообще ничего не смешивают.
«Детские сердца» — это не единственный социальный проект, который сотрудничает с «Лавкой радости». Какие-то еще благотворительные организации?
Ну, собственно, «Лавка радости» создана благотворительным собранием «Все вместе». Это 40 московских фондов, которые объединены вот в некое собрание, такой профсоюз. Уже давно оно существует, лет 8, наверное. А «Детские сердца» — это просто я люблю этот проект, поэтому громче всех там свечусь.
Насколько я поняла, сейчас в Москве около 3 или 4 черетишопов.
Ну, вот, в общем, 4 точно есть. А сейчас вот мне недавно написали, что открылся еще один. Я про них ничего не знаю, вот хочу познакомиться. Значит, есть черетишоп, который принадлежит фонду «Вера» и фонду «Подари жизнь». Он называется «Благобутик». Есть «Стиль жизни». Это Оля и Тая Анохины. Мама и дочка сделали прекрасный магазин, который отдает деньги в линию жизни. Есть черетишоп, который так и называется черетишоп. Это Даша Алексеева, которая помогает фонду «Вверх». Это фонд социализации сирот. Ну и мы, вот лавка. То есть, собственно, 4 есть. Еще есть практически работающий «Благомаркет». Это фонд «Живой». Ну, просто у них нет помещения, поэтому они ярмарочным образом работают.
Но вот все эти проекты, они друг с другом в каких отношениях? Они конкурентные или все-таки сотрудничающие?
Ну, те, которые относятся ко всей вместе, а это, собственно, вот эти первые четыре названных, мы не просто не конкурируем, мы помогаем друг другу всем, чем можем. Мы устраиваем общие ярмарки. Мы обмениваемся вещами, вешалками там и чем угодно. То есть мы абсолютно дружественны. Москва огромная, а нас 4 штуки. Вы понимаете, что это смешно? Конкуренция в таком контексте звучит просто безумно.
На ваш взгляд, за последние годы как-то изменился интерес, в принципе, к благотворительной активности у людей? Вырос ли он или, наоборот, уменьшился?
Ну, он, конечно, вырос, но не так, как хотелось бы. Конечно, хотелось бы побольше. Это, опять же, все упирается в информированность. Никто ничего не знает. А если знает, то знает неправду.
Люди особенно начинают интересоваться какими-то благими делами, когда вот телевидение рассказывает про беженцев, про там про погорельцев. Наверное, в эти моменты действительно вырастает интерес, а вот когда ничего не происходит.
А я вам сейчас скажу, вы произнесли ключевое слово, когда телевидение рассказывает. Угу. Вы понимаете, что телевидение рассказывает? И людям становится интересно. Если бы телевидение рассказывало о нас, то тут было бы все прекрасно.
Почему в СМИ так мало уделяется внимания благотворительности?
То, чтобы мало, но просто, во-первых, СМИ-то не осталось. Вот у нас есть СМИ, которые пишут о социальных проблемах? Уже нет. Если это какие-то гламурные глянцевые издания, то они пишут под углом, там, например, фон Хабенского, Хабенский, «Подари жизнь» Хаматова. То есть им интересные персонажи, а не проблемы.
Бывают же случаи, когда люди хотят помочь деньгами, каким-то организациям, потом оказывается, что эти деньги делись непонятно куда. Как определить?
Ну, если это какие-нибудь организации, слегка прирощенные государству, так бачком, тогда, может быть, все исчезнет.
Угу, то есть это вот такой критерий...
Кто там собирали в Крым Красный Крест, до сих пор никто не знает, куда все это пропало.
То есть, ну вот какие есть критерии, чтобы человеку просто отличить, можно доверять этим благотворителям или нельзя?
Я бы никогда не рекомендовала связываться с государственными структурами. Просто потому, что государство — это такая какая-то мутная вещь, и я им не верю. Это раз. Потом, извинитесь, посмотрите на сайт. Сайт должен быть живой. Там должно постоянно происходить какое-то действие. Что мы делаем, как мы делаем, кому мы помогаем. Документы, отчеты. Это все очень несложно. Если видно, что сайт живой, что в соцсетях происходит жизнь, что есть какие-то, ну, хотя бы слава какая-то, есть реноме. Довольно сложно замаскировать подделку. Ну, правда, слушай. Над этим нужно столько работать, что, по-моему, проще, чем уже работать по-настоящему.
Я, на самом деле, еще интересовалась, как, в принципе, состоит ситуация с именно гуманитарной помощью в Москве, то есть вот куда людям нести те же какие-то старые вещи, одежду, которые еще могут послужить какую-то пользу. И я, допустим, наткнулась на то, что тот же фонд «Милосердие», насколько я понимаю, достаточно крупный, он в последнее время не может принимать гуманитарную помощь, потому что у них просто помещения нет.
Вот, вы понимаете, в чем дело? У нас нет склада ни у кого. Такого достаточно удобного, большого, бесплатного, кстати. У нас нету достаточного количества волонтеров, которые могли бы копаться в этом старом тряпье. Между прочим, радости мало. Сколько мы смогли обработать силами там 3 человек и 5 родственников, столько сделали, а больше мы не можем. Роль государства здесь как раз должна быть. Потому что, например, Charity Shop в Англии на 70% спонсируется государством. То есть аренду за них практически выплачивает государство. То есть если государство, например, выделяло бы нам по социальной аренде помещения и склады, и места для наших магазинов, то все было бы гораздо лучше.
С автором проекта «Лавка радостей» Екатерина Берман беседовала Светлана Павлова. И на этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».